За пазухой у меня был сверточек с моими двумя марками, несколькими серебряными монетами меньшего достоинства и кучкой медных пеннингов. Я бросил один в шкатулку и взял благовоние, которое поджег от светильника, и воткнул кончиком в песок между старыми сгоревшими палочками. Я не намеревался молиться деревянной статуе или же неизвестному Надаку. Я лишь хотел прояснить для себя, что же мне делать. Ледяной сад никогда не был моей целью. Я не собирался сюда попадать и не искал его. Оказался я здесь, поскольку так вела меня судьба, и его тропой я нынче должен был идти. Не знал, что делать дальше, а потому решил, что за меня все решит случай. Передо мной в песке торчала тлеющая благовонная палочка, постепенно превращаясь в легкий пепел, который раньше или позже должен был сломаться. Я решил, что если пепел упадет налево от палочки, то я пойду на пир, чтобы присоединиться к жителям сада. А если направо, выйду из храма и буду действовать сам, как получится. А через миг я припомнил, что говорили нам жрецы. Их слова: кто пройдет в ледяные врата, забудет о своих близких, о своем доме, ослепленный чудесами сада. И я должен буду позабыть о киренянцах, что прячутся где-то в горах, о моих разведчиках, потерянных где-то на побережье парусов, о воде, дочери ткачихи, о Бенкее, плененном в долине скорбной госпожи. Забыть о моем отце, пославшем меня в миссию с последней надеждой. И вместо этого остаться здесь и с бессмысленной улыбкой глядеть на башни ледяного сада. С другой стороны, откуда мне было знать, что хочет от меня предназначение? Куда вела спутанная, словно нить, тропа носителя судьбы? Я начал обряд и положился на случай, который должен указать мне дорогу. Я решил повернуться и уйти, прежде чем пепел подскажет мне ответ. Но в тот же миг легкий как пух сгоревший кусочек ароматической палочки начал клониться ко дну миски. Я же почувствовал, как замирает мое сердце. Сжал веки. Пути к отступлению не было. Я попросил силы судьбы, чтобы они указали мне путь, и ответ был дан. Я должен был принять это. Я открыл глаза. Легкий столбик серого пепла не упал ни в одну, ни в другую сторону миски. Упал он точно посередине, указывая на меня. Даже пылинок по обе его стороны в песке было равное число с обеих сторон. Я снова прикрыл глаза, на этот раз от облегчения. Ответ означал либо то, что я должен поступить так, как считаю нужным, либо что мой выбор не имеет значения, поскольку результат будет один и тот же. Я встал, накинул капюшон и вышел из храма. Солнце уже поднялось, и на улицах было полно людей. Они проходили мимо, спеша по своим делам, проезжали двуколки, запряженные странными большими косматыми ослами, или платформы на двух колесах, толкаемые и влекомые людьми. Все шли примерно в одну сторону, поэтому я закинул за спину корзину путника и пошел за ними. Я миновал несколько улиц, проходя под островерхими арками и через несколько ворот, пока не попал на большую площадь, каменную, как и все здесь, с одной стороны ограниченную рядом узких в 4 этажа домов с колоннадой внизу, а с другой — небольшим портом, окруженным каменными пирсами. Большую часть площади занимали каменные столы, выглядевшие так, словно они выросли прямо из скалы под ногами. А на этих столах были выложены разнообразные товары, но главным образом — корзины с рыбой и морскими тварями, которых мешками свозили прямо со швартующихся неподалеку рыбацких лодок. Я начал свою одинокую жизнь в ледяном саду с торга, поскольку должен был узнать, чего стоят мои деньги. 2 марки серебра после пересчета, немалая горсть разнообразных монет, среди которых были и медики, и тонкие серебряные скойцы, и пара монет покрупнее. Если бы я находился в Маранахаре времен владычества моего отца, такое количество серебра позволило бы мне экономно жить где-то с месяц. В пустынном же городе Нахильгиль, полном беглецов, пытающихся скрыться от войск праматери, за те же самые деньги я сумел бы, если бы повезло, купить две плошки сушеной дурры и баклагу пальмового вина. Такая сумма в пути могла значить одно, поскольку тогда я мог спать под голым небом, охотиться и ловить рыбу, лишь изредка платя за ночлег или покупая что в селах. И совсем другое значила она в городе, где пришлось бы платить всякий раз, когда я хотел бы присесть или найти укромное место для ночлега. Потому я ходил по торгу, пытаясь узнать, сколько может стоить здесь жизнь. Проще всего было понять это, спрашивая о цене самых дешевых товаров, которых мало и которые сложно разделить. Отдельный фрукт или какой-то небольшой овощ, яйцо, булка. Нужно только помнить, что нечто с виду неброское, вроде бы обычный продукт в одном месте, ну, как у нас медовая слива или плод калачника, в другом месте может оказаться экзотическим лакомством. Обитатели ледяного сада имели больший выбор, чем люди в глубине материка, с которыми я познакомился ранее. Но множество продуктов, что лежали на прилавках, были мне совершенно незнакомы, и я даже не сумел бы сказать, для чего они служат. Я боялся брать вслепую, поскольку легко мог закончить, пытаясь заварить орехи, из которых делают краску для тканей, или жуя волокна, служащие для стирки. В конце концов, я купил плоский хлебец с отрубями размером в две сложенные ладони, кусок вяленого на дыму соленого сыра размером с кулак и фиолетовый корнеплод, какой я видывал уже в доме сверкающей росой, и знал, что под легко счищаемой кожицей белая островатая плоть, хрупающая, словно пальмовая сердцевина. Я заплатил за все это 3/4 медного пенинга. Потом я вошел под колоннаду вдоль тянущихся вдоль площади домов, где были конторы, купеческие фактории и места, где продавали еду. Я остановился около одного такого, где в тесном углу в большом тазу, накрытом решеткой, пылали поленья, а владелец подавал тарелки с едой и пиво через открытое окно, за которым была видна комната с печью. И в этом месте можно было подкрепиться, сидя на ступенях между колоннами или за деревянным столом, если тот не был занят. Я заказал то, что подешевле, и пиво в небольшой глиняной кружке. Я уселся за почти пустой стол и съел первый свой завтрак в этом месте. Это была плоская рыба, чуть больше моей ладони, испеченная на палочке и поданная на куске хлеба. Стоило это все полпеннинга. Из этого выходило, что на еду, чтобы поддерживать свои силы, требовалось 1-2 пеннинга в день, в зависимости от того, жить ли впроголодь или питаться досыта. По крайней мере, с этой точки зрения казалось, что в ледяном саду еда немного дешевле, чем в Маранахаре. Тогда я уже привык к горьковато-сладкому пиву земли мореходов и странным приправам, которые они сыпали в еду. Кроме того, еда была свежей, как и хлеб. Я решил, что как-то да удастся тут жить. Двое людей, которые сидели напротив, за тем же столом, скоро закончили есть и без слова ушли. Я же ел в одиночестве. Я и вправду попал за море в странный каменный город и не знал, что делать дальше. Но был хороший день. Резкий утренний холод куда-то исчез, и стало почти тепло. Я был сыт, свободен и даже имел за пазухой горсть монет. На одну марку приходилось 60 пеннингов, однако в жизни существует не только еда. Я не имел понятия, где найти крышу над головой и каковы тут обычаи. В моем амитрае прибывший в город чужак мог ночевать в купеческих постоях при трактирах и при рынках. Гости могли останавливаться у друзей либо родственников, а те, что приезжали по делам, пользовались постоялыми дворами, где в зависимости от состоятельности могли нанимать довольно неплохое жилье, скромную клетушку или платить за место сна в общем зале на полу или даже в хозяйственной пристройке. Если кто нанимался на работу, то получал возможность расстилать маты в мастерской, магазине или лавке, где трудился. К тому же в Маранахаре было немало и тех, кто жил под голым небом, за укрытие полагая лишь стену, арку подворотни, мост или даже кусты на городской площади. Наверняка я бы сумел найти угол, где мне не лилось бы на голову, но мог бы так ночевать лишь пару дней. Лето заканчивалось, утро и ночи делались почти холодны, и близилась осень с ливнями, штормами и лютым холодом. Скоро ночью станет прихватывать морозец, а потом придет зима,